Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Еўразум». Сёння абмяркуем міністрам адукацыі прызначаны лідар камуністычнай партыі Беларусі, які раней кіраваў ідэалогіяй у Мінску. Долар расце, ходзяць чуткі пра навагоднюю дэвальвацыю, чаго чакаць ад эканомікі Беларусі ў бліжэйшы час. Новыя падрабязнасці скандалу ў мінскай школе. Стала вядома, як вучань 17 разоў біў настаўніцу ножом. Больш падрабязна абмяркуем гэтай тэмы цягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
15 снежня Александр Лукашенко прызначае двух новых міністраў і шэраг іншых чыноўнікаў. Міністрам працы і сацыяльнай абароны становіцца Валеры Малашка. Ён змяніў на гэтай пасадзе Марыяну Шчоткіну. А вось міністрам адукацыі прызначаны лідар камуністычнай партыі Беларусі, ідэолаг Ігар Карпенка, які дагэтуль быў намеснікам старшыні Мінгарвыканкама. І гэтая навіна выклікала актыўнае абмеркаванне. Пра якія адукацыйныя рэформы гаворыць такі крок, разбіраецца наш журналіст Павел Свярдлоў і наш сённяшні эксперт, загадчык кафедры тэхналагічнага ўніверсітэта Сергей Вітохін. Прывітанне.
Сергей Сергеевич, прывітанне.
Добры вечар.
Першае пытанне такое: як на вашу думку, ці шмат у нашай сістэме адукацыі залежыць ад постаці, ад асобы, ад персоны міністра адукацыі? Ці ўсё ж такі гэта такі гмах, які па інерцыі вельмі шмат крочыць, і адзін чалавек не можа яго вось так узяць і змяніць?
Ад міністра, канешне, многае залежыць, но не надо і ідэалізіраваць, павялічваць яго роль. Конечно, мы знаем в истории много министров-реформаторов, которые, конечно же, при этом пользовались поддержкой самых высоких чинов в нашей, не в нашей, а вообще в государственной иерархии, и имели соответствующие ресурсы. Другие больше говорили о необходимости реформ, третьи вообще о них не упоминали. Ну, тут надо сделать маленькую ремарку, ведь министр – это менеджер. Задача менеджера – обеспечить стабильность работы какой-то системы. Поэтому министр, который выполняет именно эту функцию, он уже хороший министр.
Одна з галоўных інтрыгаў, звязаных з кадравай заменай, якая адбылася сёння ў міністэрстве адукацыі, гэта ці працягне новы міністр тыя рэформы, якія распачаў яго папярэднік Міхаіл Жураўкоў. І на гэты конт добра было б нам зараз паслухаць меркаванне прафесара Міхаіла Дунаева, такого паважанага аналітыка беларускай сістэмы адукацыі.
Единственная согласованная с Европой программа реформ белорусских. Это программа реформ высшего образования, которая называется «Дорожная карта». Это документ, который является такими формальными, да, обязательствами белорусской стороны, взятыми вот перед лицом своих европейских партнеров.
Я так разумею, что не залежите зноў же от персоны министра, да, то ці изменятся наши обязательства вось на шляху Болонский процесс. Так, это уже пытание до вас, Сергей.
Значит, я не думаю, что они могут измениться, поскольку не министр решает этот вопрос. Это обязательство нашего государства. Да, именно Журавковым была подписана дорожная карта, которую упоминал профессор Дунаев, но это обязательство государства в целом.
Вось вы асабіста адчулі, што наша сістэма адукацыі пачала змяняцца, што пачаліся нейкія зрухі ў бок, ну, еўрапеізацыі яе, што мы пайшлі па гэтым шляху да балонскага працэса, дарожную карту якога прынялі?
Да, определённыя змяненні ўжо маюцца, они пока очень медленные. Я бы сказал, они слишком медленные. Дорожная карта предусматривает проведение, по крайней мере, подготовки таких реформ в течение 3 лет. Половина отпущенного срока уже прошло. Выполнено крайне мало. Ну, по разным оценкам от 8% до, может быть, половины, хотя это слишком оптимистично. Но реформы есть, они идут.
Что бы вы назвали головным досягнением былога міністра Жураўкова, галоўнымі дасягненнямі, магчыма, і што, на вашую думку, не атрымалася, што было зроблена не так, як варта было б зрабіць?
На мой взгляд, как раз идеи Журавкова были связаны с нашим вхождением в европейское пространство высшего образования. Именно он настаивал на подписании дорожной карты. Ну, собственно, дорожная карта – это только один из документов, сопутствующих такому вступлению. И, наверное, это главное, что он сделал. А вот не удалось эти реформы осуществить достаточно быстро и в полном объеме.
Как вы думаете, призначение министра коммуниста? Бо не секрет, что Игорь Карпенко догэтуль застаецца верным тым ідэалам, яким быў верны ў маладосці. Яно для нашай адукацыі азначае адназначна адкат назад да тых часоў. Ці ўсё ж такі ёсць шансы, што ён працягне рэформы, будзе рухацца ў бок Еўропы?
Я не считаю, что новый министр совершит разворот. Мне кажется, что он достаточно разумный, современный человек, и реформы он будет, несомненно, продолжать. Насколько ему удастся это опять-таки сделать, это зависит от множества факторов. А его административный опыт, может быть, даже в этом поможет.
У советской эдукации... Прынамсі, людзям майго пакалення пра яе давялося чуць вельмі шмат добрага, прынамсі пра стандарты савецкай адукацыі. Дык магчыма, што гэтае прызначэнне, наадварот, трэба разглядаць у станоўчым ключы, а не ў адмоўным. Бо большая частка рэакцыі, якую я бачыў вось за апошнія гадзіны, якую я бачыў у інтэрнэце, яна натуральна, такая, скажам, крытычная і адмоўная.
Мне кажется, что этот человек сумеет развести свои партийные представления и действительные нужды системы образования. Ну, иначе бы его, наверное, не назначили. Вряд ли идет сегодня речь о том, чтобы коммунистическую идеологию возродить на таком уровне, которая была когда-то. Кроме того, ведь и сама идеология коммунистической партии предполагала достаточно много полезных конструктивных вещей. Кое-что можно использовать и сегодня. Но если он начнет утверждать, что советское образование было и остается лучшим в мире, тогда ожидать от него больше будет нечего.
Сергей Сергеевич, хочу запытаться, насколько зараз у белорусской науковой сферы важны вось гэты акадэмічны аўтарытэт, можа быць, не ў звязку з міністрамі адукацыі, але наколькі важна, каб кіраўніком той ці іншай установы быў чалавек, які зрабіў навуковую кар'еру, акадэмічную кар'еру? Ці, у прынцыпе, хто будзе кіраваць, адміністраваць, ці, як вы кажаце, быць менеджерам, гэта не прынцыповы момант, і тут я адразу прыгадваю прызначэнне у свой час Міхаіла Мясніковіча кіраўніком Акадэміі навук, які ні дагэтуль, ні пасля гэтага да акадэмічных колаў дачынення не меў.
Начнем с Михаила Мясниковича, который все-таки имел академическое звание. Поэтому сказать, что он совсем уж не имел отношения к Академии наук, нельзя. Кроме того, он себя как раз проявил как очень умелый менеджер. На мой взгляд, он даже слишком хороший был для этой должности. На посту ректора университета человек, который не покрутился в академической среде, будет несостоятелен. Он ни авторитета не заработает, ни каких-то проблем решить не сумеет. Здесь нужно знать эту кухню изнутри. И поэтому назначение просто человека сверху или сбоку, как угодно, пусть даже очень талантливого в какой-то определенной области, оно не приведет к нужному результату.
То бок все залежыць ад пасады. Калі мы кажам пра рэктарскую пасаду, то чалавек збоку ён не вельмі можа дасягнуць поспеху. Але калі мы кажам, напрыклад, пра міністэрскую пасаду, там, дзе у прынцыпе асноўная праца заключаецца ў кіраванні вялікім апаратам адміністрацыйным, тут не абавязкова быць прафесарам, мець навуковае званне, мець навуковыя публікацыі і дасягненні. Тут можна быць добрым, гаспадарлівым гаспадаром, так?
Может быть, чисто хозяйственные умения будут и недостаточны, а вот звания, степени, на мой взгляд, это вторично. Я вообще к степеням, званиям отношусь достаточно критично. Они не всегда отражают действительную сущность, способности, возможности, потенциал человека. Министр действительно должен больше управлять аппаратом. Он может вообще никакой новой идеологии не закладывать. Она может складываться благодаря каким-то другим способам управления. Ну, например, через совет ректоров, через общественные организации, которые в вузах либо существуют, либо их даже надо создать, чтобы они могли свое мнение вот этой академической среды высказывать. И министру надо просто сориентироваться, что поддерживать в первую очередь, что не поддерживать, где, может быть, критически как-то отнестись.
То бок министр-администратор может быть нават зацікаўлены у тым, каб частку функций управленчых, что датычыцца менавіта адукацыі, делегаваць больш компетентным людям.
Я поддерживаю тоже такую точку зрения, и существует мировой опыт, когда министрами назначали именно администраторов, которые могут политические больше вопросы решать. Ну и хозяйственные, конечно, тут от министра многое зависит. Поэтому, конечно, наша традиция, чтобы министром был профессор, уважаемый в академической среде человек, но уважение можно заработать и другим способом.
Час нашай размовы ў студыі Еўрарадыё скончаны. У нас у гасцях быў загадчык кафедры тэхналагічнага ўніверсітэта, Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта Сергей Вітохін. Мы абмяркоўвалі прызначэнне новага беларускага міністра адукацыі.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
15 снежня Федеральная резервовая система США повысила ключевую ставку на 25 базовых пунктов. Неглядячи на то, что финансисты давно чакали этой подеи, рынки отреагировали на ее имкливым ростом доллара. У приватности в Беларуси доллар прибавил одразу на 2 копейки. Чего чакать далее от американской валюты, ти застанутся у наступном годе привабными депозиты у рублях и ти варта белорусам сёлета баяцца традыцыйнай навагодняй дэвальвацыі. Пра гэта корэспандэнт Еўрарадыё Павел Свярдлоў размаўляе са старшым аналітыкам Альпары ў Мінску Вадзімам Іосубам. Прывітанне.
Привитание, Вадим.
Добрый день. Рост ставки ФРС при прочих равных означает, что доходность долларовых активов, то есть там ценных бумаг, облигаций в долларах, станет чуть выше. Поэтому многие инвесторы, которые, например, вкладывались в азиатские, в европейские активы, в активы развивающихся стран, захотят переложиться в американские активы. Для этого они сначала купят доллары, чтобы за них купить американские активы, спрос на доллар вырастет, и, соответственно, доллар будет расти.
Ти означает, ну, меркаванное сусветное подвышение курса доллара, подвышение попыту на доллары, то, что он окрепне у дочинении у приватности до российского рубля, ну, и до белорусского рубля. Ти есть тут таки прямый передаточный механизм?
Такой механизм, безусловно, есть, то есть такое понятие, вообще растет доллар, да, под этим понимают индекс доллара. Вот как в Беларуси есть валютная корзина, есть понятие индекс доллара, который включает в себя кучу других валют, против которых торгуется доллар. То есть если растет индекс доллара, это означает, что доллар растет практически автоматически к большинству других мировых валют. Если не ошибаюсь, стоимость валютной корзины сегодня немного выросла. Ну, можно сказать, что за счет роста доллара, но для того, чтобы выросли одновременно там три валюты, да, для этого потребовалось бы, что был бы больший спрос на белорусской бирже на все эти три валюты. Этого спроса как бы не было. В результате сам по себе белорусский рубль повел себя относительно стабильно. Да?
Мы отримали те выники, которые отримали.
Да, совершенно верно. Мы увидели сильный рост доллара и, соответственно, там падение российского рубля.
По свежей статистике, валютные сбережения белорусов изноу скоротились, и они при этом скорочаются уже несколько месяцев запар. Вадим, что это означает? Скажи, коли ласка.
Ну, если не ошибаюсь, валютные вклады населения, срочные вклады, они падают больше года, с прошлой осени. И самое простое объяснение – народ беднеет, зарплаты в реальном выражении, то есть по сравнению с инфляцией, снижаются. Их не хватает на текущее потребление, я имею в виду текущих доходов, и поэтому люди частично проедают свои накопления. То есть это касается и вкладов, люди снимают вклады, снимают валюту, сдают ее на полученные рубли, живут.
То бок у реальности у вас обился той старый анекдот, кратей,
ну, край. Да, да, и есть такая интерпретация, что нет денег, совсем нет денег, и пойду сдавать доллары. Ну, если говорить более серьезно, конечно, нельзя говорить о какой-то там повальной нищете и о ситуации, что человеку нечего кушать. Тут, скорее всего, определенные психологические процессы. Цифры говорят о том, что реальные доходы населения по сравнению с прошлым годом снизились на 7,5%. То есть, если бы люди потребляли в соответствии с тем, как они зарабатывают, то, соответственно, и потребление бы снизилось на такую же сумму. Но людям, во-первых, тяжело резко снижать потребление. Во-вторых, есть предыдущий психологический опыт. А предыдущий опыт говорил о том, что любые спады доходов в Беларуси происходили достаточно быстро, потом включали печатный станок, опять догоняли зарплату до 7 по 500, и, собственно говоря, можно было вот так пересидеть, да, вот этот период снижения. Сейчас статистика показывает, что потребление падает не так быстро, как падают доходы. То и бок... вот это отставание, оно как раз за счет сбережений.
Люди протягивают набывать прикладно столько ж, ну, может, крыху меньше, сколько они набывали, например, год тому, при том, что заработок их уже не забеспечивает этой траты, так?
Ну, можно сказать, приблизительно озвучить цифры. Если реально располагаемые доходы снизились на 7,2%, то потребление снизилось приблизительно на 4%. То есть, с одной стороны, снизилось, но с другой стороны, снизилось не так сильно.
Как компенсовать розницу, люди вымушены открывать кубышки, так?
Совершенно верно. Вот эта разница, она как раз-таки компенсируется именно за счет сбережений, которые приходится тратить.
А что в той же час отбывается, вот цікаво, с рублевыми депозитами? Какие завжды у Беларуси, ну, были такой рызыкоўныя, але вельмі добрые альтернативы долларам для заховывания грошей, бо ставки по их завжды были, ну, у 4 разы, например, а часом и у 10 разов выше, чем аналогичные внески в долларах.
Ну, я бы поспорил бы с тем, что это было всегда. До 2011 года там были периоды, когда проценты по рублевым депозитам, там, может быть, даже не догоняли инфляцию, и вообще, казалось, не было смысла хранить деньги в рублях, там, с учетом риска девальвации. Но вот после 2011 года периодически бывали ситуации, когда хранить деньги именно в рублях с учетом очень высоких процентных ставок, которые временами доходили до 55%, было сильно выгоднее, чем хранить в валюте. На сегодняшний день ставки в рублях, ну, наверное, в среднем порядка 19%, ставки в валюте около 14%. И если допускать, что девальвация к доллару годовая не превысит 15%, получается выгоднее хранить в рублях. Если кто-то думает, что будет девальвация больше 15%, уже как бы это не так очевидно. Сейчас последние месяцы есть приток денег в срочные рублевые депозиты, но мы помним, что в течение всего года у нас снижалась ставка рефинансирования, вслед за ней снижались ставки по рублевым депозитам, и сейчас ставки по рублевым депозитам, на мой взгляд, уже балансируют вот на том уровне, что еще чуть-чуть ниже, и люди начнут задумываться, да, а стоит ли хранить деньги именно в рублях, то есть отобьет ли вот это превышение рублевых ставок над валютными возможную девальвацию.
Чекай, у нас зараз по валюте ставки в районе 14% годовых, ці гэта сапраўды так?
4,
по валюте 4. 4, да, бо да, сказали, да. Что 14, я здивився.
Разница между рублевыми и валютными около 14%.
Ну да, 4% и 19% мы берем и вылішваем эту разницу там у процентных пунктах, так? И чего чекают белорусы? Ці есть изнову у нас ну, некий новогодний хайп, да, як мы чакаем заўжды пасля 2009, 2011 і 2014 гадоў нейкіх скачкоў курса рубля ў адмоўны бок.
С одной стороны, в медиа периодически поднимается эта тема, что будет ли у нас традиционный скачок курса на Новый год. Но как бы тут важно заметить, что девальвация рубля – это все-таки не последствия какой-то медиапаники. Для этого должны быть определенные экономические причины. Да? То есть для того, чтобы курс доллара сильно вырос, для этого надо, чтобы кто-то сильно и много покупал валюту, будь то население, будь то предприятие. Вот мы вспоминали 2011 год, 2014 год, его конец. Каждый раз была приблизительно одна и та же ситуация. Там, в 2010 году у нас выросли, зарплаты были по 500, а в конце 2014 года у нас зарплаты достигли, если не ошибаюсь, 630 долларов в эквиваленте, если говорить о средней зарплате. То есть работал печатный станок, людям постоянно повышали зарплаты, независимо от того, как работает экономика, да, что там с производительностью труда. Можно сказать, что у людей на руках были, что называется, лишние деньги.
То есть лишние человек... рубли причем.
Да, лишние рубли. То есть человек получил зарплату, удовлетворил все свои нужды, уже, казалось бы, купил там себе холодильник, телевизор, в холодильник положил пол кабана, еще рубли есть. На эти рубли пошел, купил валюту. Да. Когда пол страны пошло и купило валюту, курс, естественно, вырос. Сейчас ситуация немножко другая. Мы уже вспоминали о том, что реальные доходы снижаются, то есть по сравнению с инфляцией они снижаются. В долларовом эквиваленте они сильно ниже, чем были, например, пару лет назад. Соответственно, лишних денег, чтобы осуществить набег на обменники, у населения нету. То же самое можно сказать и о предприятиях. Государство замедляет выдачу кредитов, замедляет выдачу льготных кредитов. У большинства предприятий вот таких лишних денег, чтобы просто пойти там сконвертировать их в валюту, тоже нету. Мне кажется, это позволяет надеяться на то, что какого-то там скачка к Новому году или сразу после Нового года ждать не стоит.
Грошей нема зараз, рублёў нема зараз, але мы ўсе памятаем недаўнія заявы Александра Лукашэнкі, у якіх ізноў фігуравала магічная лічба ў 500 долараў, да якой зараз заробкі не дастаюць вельмі істотна. Калі гэта будзе здзейснена, не сёння, заўтра, дык гэтыя лішнія грошы, відаць, з'явяцца, і нам, ну, ізноў недзе наперадзе будзе бачыцца прывід дэвальвацыі.
Если, условно говоря, завтра взять и выдать всем зарплату по 500, это, безусловно, вызовет не только девальвацию, но и скачок инфляции. Это, мне кажется, предельно очевидно. И именно потому, что это очевидно, мне кажется, что в таком виде это реализовано не будет. Если уже вспоминать подробности заявления главы государства, когда он, по-моему, в Могилевской области первый раз заявил про вот эту зарплату по 500 долларов, он упомянул, что, конечно же, печатать не будем, если это позволит рост производительности труда. То есть, ну, во-первых, с экономической точки зрения это вполне разумно, а во-вторых, такая оговорка, ну, с политической точки зрения всегда позволяет сказать народу, да, ну, вы не стали работать больше, вы не стали работать лучше, вы не повысили свою производительность, ну, поэтому не произошло роста зарплат. То есть мне кажется, что уже практически два года удерживаются от вот такого искусственного роста зарплат. Президентская кампания прошла без такого повышения зарплат, выборы в парламент прошли без такого повышения зарплат. То есть просто так их взять, повысить в следующем году и похоронить стабильность на валютном рынке, ну, я, честно говоря, не вижу ни малейшей рациональной причины.
У студии Еврорадио был старейший аналитик Альпары Вадим Іосип. Мы размовляли про финансы белорусов, про то, чего треба чекать у наступном годе и что у нас есть зараз. С вами был Павел Свердлов. Заставайтесь на Еврорадио.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». Больш за паўгода таму, 23 траўня, у мінскай школе напалі на настаўніцу па рускай мове і паранілі яе. Тады казалі, што нанёс траўмы вучань і быў толькі адзін удар у шыю. Вучня затрымалі вельмі хутка, але ён доўгі час не ішоў на супрацу са следствам. Але праваахоўнікі казалі, што ў справе ўсё відавочна. Засталося правесці некалькі экспертызаў і можна перадаваць у суд. Экспертыза цягнулася 7 месяцаў. Непаўналетні хлопец увесь гэты час знаходзіўся ў СІЗА. І вось 15 снежня стала вядома, што суд па рэзанансной справе пачнецца яшчэ да новага года. Падрабязнасці ў матэрыяле Машы Калеснікавай.
Здарэнне адбылося больш за паўгода таму, 23 траўня. Вучань 9 класа гімназіі нумар 74 нападае на настаўніцу рускай мовы і літаратуры. Падазраваны ўзяты пад варту ў той жа дзень. Цягам 6 месяцаў хлопец знаходзіцца за кратамі. Месяц праходзіць псіхолага-псіхіятрычную экспертызу ў навінках. З чым звязана такое доўгае расследаванне справы ў адказе на запыт Еўрарадыё, тлумачыць начальнік аддзела інфармацыі цэнтральнага апарата следчага камітэта Сергей Кабаковіч.
Працяглася расследаванне па крымінальнай справе ў дачыненні да вучня 9 класа, звязанае з правядзеннем вялікага аб'ёму следчых дзеянняў і экспертных даследаванняў. Тэрміны расследавання рэгламентаваныя артыкулам 190 крымінальна-працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.
Па інфармацыі следчага камітэта, школьнік з асаблівай жорсткасцю нанёс настаўніцы 17 удараў ножом, у тым ліку ў вобласць жыццёва важных органаў. У сувязі з актыўным супрацівам пацярпелай, яе паведамленнем сваякам аб злачынстве і своечасовым аказаннем дапамогі, нападнік не змог давесці свой план да канца. Нагадаем, акружэнне абвінавачанага характарызуе хлопцы толькі станоўча. Першая настаўніца кажа, што был вучань эталон для пераймання. Бацькі аднакласнікаў, якія кіруюцца словамі дзяцей, займаюць таксама адназначную пазіцыю. Хлопец спакойны, дружалюбны, дысцыплінаваны і ўраўнаважаны з добрай сям'і. Настаўніцу аднакласнікі хлопца называюць таленавітым педагогам, але і чалавекам настрою. Са словаў сяброў хлопца, у той дзень ён ішоў у кабінет рускай мовы і літаратуры здаваць верш Лермонтава. Настаўніца нібыта сказала зайсці пазней. Хлопец пайшоў на урок фізкультуры. Там яго і затрымалі. На вину про 17 ударов ножов батька сябра обвинуваченного почув от Еврорадио.
Мы на самом деле не верили изначально во все это. Ну, конечно, на сегодняшний день понимаем, что, ну, возможно, да, это был он. Третьего лица как бы не нашли, и следователь уверен, что это был он. Но поверить, что уже там нанесение этих ран, не знаю. Кто-то говорил, да, там много крови было.
Я поведомляю следственный комитет, у ходе следства было опытано больше за 50 сведок. Проведены великий комплекс розного кшталту экспертиз и доследований. По их выниках телесные пошкоджения отнесены до категории тяжких, а психолого-психологичная экспертиза показала, что обвинуваченный осенсовал свои деяния. Городская прокуратура разглядела справу и приняла решение о передаче ее у суд. По информации Еврорадио, суд будет закрытым. Наставница вышла на працу. Маша Колесникова, Еврорадио.
Неяк дзіўна гэта ўсё гучыць, яшчэ раз зацытую следчы камітэт. У сувязі з актыўным супрацівам пацярпелай, яе паведамленнем сваякам пра злачынства і своечасовым аказаннем ёй кваліфікаванай медыцынскай дапамогі, нападнік не змог давесці свой намер да канца. Канец цытаты. Гэта проста ўявіць немагчыма. 17 раненняў ножом, а яна тэлефануе сваякам і такім чынам ратуецца. І вось гэта ўсё высвятлялі 7 месяцаў. Відаць, пасадзяць хлопца, але не будзем забягаць наперад. Суд будзе ўжо зусім хутка. Падрабязнасці будзем асвятляць у праграме і на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У программе «Еуразум» надышел час музычных новинов. «Этнотреа Троица» запиша новый альбом. Про это и другие в рубрице «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. У новом годі «Этнотреа Троїця» запише новий альбом. Краудфаундинговая кампанія по збору сродків на запис і вихід диска стартує одразу після нового года, розповідає лідер гурта Іван Кірчук.
Шмат чого напридумували, тому що ось якраз переда мною лежить програма концерта, яку вже ми кілька тижнів репетуємо. І є навіть ті пісні, які відповідно дотичать до поста, тому що перед колядами був Піліповський пост. Я гляжу, що окремя тих знакомитих пісень, яка має шмат прихильників і глядачів, це «Тріангели». Є пісня «Адамі», якая была презентована у нас в этом году в Англии и в Чили.
Нагадаем, попередняя кружелка гурта «Зимочка» была записанная 3 года тому на варшавской TR Studios. Ее уладальник Томаш Рагулов в свой час номиновался на Грэмми. По словам Кирчука, новую кружелку складут композиции сюитного типа, которые перетекают одна в другую. 16 снежня Троица даст великий зимовый концерт у столичном театре эстрады. Квитки 25-35 рублей. Deep Purple почали знайомить прихильников со своим новым альбомом. Первый сингл «Time for Bedlam» с будущего диска выклали у сетева. Вядома, что сам альбом будет называться «Infinite». Его релиз отбудется 7 красавіка 2017 года. Это натуральный протяг нашего попереднего альбома. И я им вельми задоволенный, каже солист гурта Йен Йилан. Легендарный гурт ACDC выпустит фотокнигу по водле сусветного тура «Rock of Bust», распочатого в 2015 году на фесте Coachella. Фотокнига, якая з'явится у продажи в первой полове 2017 года, утримливая больше за 200 сторонок с фотографиями Ральфа Лармана, подписами с фактами, личбами и успоминами удельников тура. Отримать оповещение про релиз книги, так само отмысловую знижку на ее покупку, можно на сайте проекта. Тур «Rock of Bust» стал одним из наибольш значных у истории рока. У середине тура фронтмена ACDC Брайан Джонсон был вымушен покинуть гурт за погрозы полной страты слыху. На его замену музыки запросили вокалиста Guns N' Roses Эксла Роуза, и он скончил тур и заслужил полярные отзывы от фанатов ACDC. Коллекционное выдание фотокниги по померы совпадает с виниловой пластинкой и выйдет в подсветленном слипкейсе. Музыки украинского гурта «Скрябин», вокалист Анис Атаев и гитарист Алексей Звалинский решили створить новый коллектив. Они рассказали про початок деятельности гурта «Испания», который будет играть панк-рок. При этом Алексей Звалинский не собирается кидать проект «Скрябин». У плана гитариста совмещать працу у двух гуртах. Как каже Звалинский, музыки покуль не готовы до того, как партии Кузьмы выконывал один человек. Тому сталых солистов у коллектива больше не будет. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На гэтым программа «Еўразум» заканчивается. Тягам апошней гадзіны для вас працавала служба информации Еврорадио, да я, Лиза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Галоўная информационная программа Еврорадио.